Поехали?
Ну, поехали.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Новый выпуск подкаста «Дожили» с Максимом Блантом.
И Никитой Щербаковым.
Не могли пройти мимо довольно сложной, печальной, ну и одновременно простой темы. На днях 1000 дней в войне России с Украиной. И это, честно говоря, по-прежнему не укладывается в голове.
Давайте все-таки будем пуристами и называть войну... Ну, конечно, поздно уже, поздняк метаться, но все-таки эту войну я бы назвал развязанную Путиным войну против Украины. Все-таки я бы избегал вещей, которые могут колеблющиеся умы настраивать на тот лад, что вот раз уж мы воюем, так воюем, да, надо до победного конца. Да, все-таки это, во-первых, в России до сих пор это не очень называется войной. Это все еще по-прежнему специальная военная операция, которую ведет не... Это не отечественная война никакая, да. Это война, которую придумал Путин, которую ведет Путин руками российских граждан. Хотя, исходя из того количества погибших, раненых, покалеченных, конечно, эта война уже давно перестала быть отдельно взятой не очень значительной спецоперацией по приведению в чувство украинских националистов или что они там хотели.
Это очень странно звучит.
Я всегда на этом настаиваю, потому что мое глубочайшее убеждение заключается в том, что если не отделить государство от народа, страны, нации и так далее, ничего хорошего не произойдет, да, с Россией. Все равно будут люди, ну, раз уж это же наша страна воюет, ну уж мы должны, ну, конечно, ну, вот нехорошо получилось, но, да, но теперь-то уж мы должны, да. Вот, мне кажется, ничего не должны, во-первых, да. Во-вторых, не страна напала, да. Ну, надо все-таки никакого референдума по поводу «давайте начнем специальную военную операцию» в России не проводилось. Никакого мандата никто Путину на вот эту вот войну не давал. Поэтому я бы вот... К тому же, поскольку лично я не считаю нынешние власти легитимными, да, мне гораздо проще с этим жить. Да. Людям, которые вот это все немножко через себя не пропускают, у них картина мира немножко иная.
Ну, это на самом деле ведь очень распространенный довод о том, что типа вот ровно как вы процитировали, я знаю много людей, даже лично, кто живет в России, и вот так же мыслят и говорят, что да, ужасно, да, отвратительно, все это просто трагедия, но уже пути назад-то нет, и вот раз уж ввязались, то тут только надо побеждать, и никак иначе нельзя.
А главное, никто не формулирует, в чем будет заключаться победа.
Та самая победа, да.
Вот, до сих пор, да, тысячу за тысячу дней никто так внятно, осмысленно не сформулировал. Если в том, чтобы оттяпать вот эти 4 украинские области, ну, а дальше что? Ну, хорошо, да, даже если они их оттяпают, ну, да, дальше что? Непонятно совершенно. Какие-то гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, ну, сегодня не вступит, завтра вступит. Это тоже как-то все шито белыми нитками. Может быть, у кого-то в голове зреет сценарий финской войны, да, в результате которой там, ну, Финляндия стала Финляндией, а вот Карелия, да, стала Карелией. Но, тем не менее, это не получило никакого продолжения. Да? Но после Финской войны была Великая Отечественная, не следует забывать об этом, которая стоила Советскому Союзу гигантских жертв и разрушений. Поэтому здесь, мне кажется, что это не очень уместная и не очень адекватная историческая аналогия. Хотя, ну, черт его знает, пока все идет ровно в ту сторону. Да? Мы обсуждали после победы Трампа о том, что он будет делать, усаживать за стол переговоров. Вот, и пока все эти сигналы из Кремля демонстрируют полную готовность сесть за стол переговоров и зафиксировать как минимум статус-кво и получить передышку.
Я почитал самые общие статьи про теорию войн. Во-первых, хочу упомянуть, что так в среднем ученые сходятся в своих наблюдениях и историки на том, что практически все войны, как правило, длятся от 6 месяцев до 2 лет. Большинство, по крайней мере, войн. И вот 1000 дней уже сильно перешагнули этот предел. Как так получается-то, что не работает теория войны?
Я думаю, что во всем виноваты авторы этой теории войны. Потому что если вы послушаете украинцев, то война-то длится уже 10 лет. Да, и это давно переходят всякие границы. К тому же Россия или Советский Союз, как хотите, воюет подолгу. Да? Вспомните афганскую кампанию.
Да.
Она длилась сильно больше 2 лет. Да? Тут те же... Даже больше 10, я бы сказал. Афганская война для большинства населения, она поначалу была, ну, похожим, чуть меньшим шоком, но потом абсолютное большинство населения абстрагировалось, сумело. Примерно так же, как сейчас происходит с Россией. Если бы не прорыв Украины в Курскую область, абсолютное большинство россиян, я думаю, не каждый день вспоминало бы о том, что идет война где-то там. Да? От афганской войны удалось абстрагироваться гораздо раньше, и очень неприятным напоминанием были вот эти все безногие молодые люди, безрукие, все вот эти люди, которые пришли с войны с ПТСР.
И знаменитое выражение «мы вас туда не посылали».
Да, знаменитое выражение «я вас туда не посылал», «не посылала», которое выбешивало этих людей, которые прошли через войну, которых все-таки кто-то туда послал, да? Вот. И я думаю, что вот это несоответствие между тем, что кто-то же этих людей туда послал, оно тоже сыграло, наверное, роль в разрушении Советского Союза. Потому что, когда государство зашаталось, ему стали припоминать все грехи, в том числе и афганскую кампанию. В том числе и сами афганцы.
Давеча, у вас была экономическая колонка с итогами тысячи дней войны.
Ну, давайте, да, давайте подводить итоги. Действительно, потому что прогнозы не сбылись.
Не сбылись.
И правда, действительно, если бы в феврале 22 года кто-то мне или вам, я думаю, сказал, что это все продлится 1000 дней. Более того, если бы кто-то Путину сказал, что это все продлится 1000 дней, я думаю, и он бы не поверил. Потому что ни те, кто верили в блицкриг, ни те, кто считали, что все сейчас закончится, потому что степень абсурда того, что происходит, достигла абсолютной вершины. Да? Вот каждый день в 22-м году, просыпаясь, ты ловил себя на мысли, что ты просыпаешься все в тот же кошмар, вот ты лежишь в коме и видишь перманентный кошмар, да, который ты не понимаешь, да, вот ты проснулся уже или еще и предстоит куда-то проснуться, да, потому что то, что происходит, не укладывается в голове. Уложилось, к сожалению. Что касается экономики, то тоже как-то худо-бедно уложилось, и получилась очень любопытная история. Она сопоставима, наверное, с тем, что произошло в 2008 году, когда американский Федеральный резерв принял решение о спасении американских банков. Все думали, что так нельзя, оказалось, ничего, вот как-то прокатило. Да. И здесь та же самая история. Ну, в значительной степени помог взлет цен на нефть и газ. Да. В значительной степени помогла боязнь американцев, прежде всего, ну и европейцев, и еще в еще большей степени, того, что без российской нефти и газа мировой рынок энергоносителей ждет коллапс абсолютный. Поэтому санкции в отношении российских углеводородов были очень дозированными, были очень отложенными, и до сих пор они не носят полномасштабного характера. Тем не менее, сказать, что российская экономика только выиграла, язык не поворачивается, потому что, если мы посмотрим правде в глаза, то первый вывод – расслоение в российском обществе увеличилось. Когда мы говорили про бедных, уже зафиксировали, кто пострадал. Можно повторить, что те, кто не участвует в войне или распиле военного бюджета, распиле я имею в виду, я повторяюсь, да, я имею в виду в том числе и токарей, слесарей, водопроводчиков, которые работают на военных заводах. Они тоже участвуют в распиле военного бюджета. Как бы к этому не относиться. Да, вот со времен Советского Союза привычное отношение, рабочий класс, да. они же всегда правы, да. Ну вот, диктатура пролетариата закончилась, но тем не менее, да, рабочий класс, они всегда молодцы. Нет, вот такой рабочий класс, они совсем не молодцы. Ну, с другой стороны, у каждого свои приоритеты в жизни. Вот, те, кто не участвует, пенсионеры, учителя, не участвующие в кампании врачи, люди, работающие в гражданском секторе, они потеряли. Для них доступность товаров длительного пользования снизилась, для них снизилось количество мест, куда они могут поехать отдохнуть, для них много чего изменилось. Да? Более того, постепенно все приходит на круги своя. Да? Вот, чудо не произошло, и раскрутка инфляция продолжается, людям приходится платить инфляционный налог, а статистические фокусы позволяют им рассказывать про то, что все на самом деле хорошо. Да? Какие статистические фокусы мы опять же помним? Если один человек из 10 в одночасье начинает получать в 10 раз больше, а все остальные 9 остаются на прежнем уровне, то у всех 10 статистически благосостояние повышается, причем кратно.
Как в анекдоте про голубцы.
Напомните, что за...
Ну, я сам анекдот уже не вспомню, но как бы главный панч этого анекдота в том, что, типа, мой сосед ест мясо, я ем капусту, а вместе мы едим голубцы.
Да, вот примерно, да, вот такие голубцы получаются, только люди, которые едят капусту, их гораздо больше, чем людей, которые принимают участие в военной операции. Собственно, или работают на военных заводах по-прежнему. Но доля этих людей растет, которые ничего полезного не производят, которые сеют только смерть и разрушение, а другим приходится это все ликвидировать. И если говорить об окончании войны, я надеюсь все-таки, что еще 1000 дней нам не придется пережить, то все эти 3 года, 2,5 года, было очевидно, что чем больше Россия разрушает на территории Украины, тем больше России придется восстанавливать.
Да.
Вне зависимости от того, как захватит она эти территории, или ей придется каким-то образом выплачивать репарации в обмен на отмену санкций или в обмен на какие-то другие послабления. В любом случае, то, что за это придется заплатить, причем придется заплатить не Путину, да, а тем людям, которые сейчас ратуют за победу, за войну до победного конца и так далее, да, им придется все равно расплачиваться. Ну и нам с вами тоже.
Да.
Вот, это 2 таких вот момента. Третий момент заключается в том, что настроения внутри российской верхушки, они тоже меняются удивительным образом. Да? Сначала у них был шок, да, ну, особенно в экономическом блоке, они все предвидели катастрофу. И эта катастрофа была настолько очевидна и непрозрачна, что все буквально люди, которые хоть что-то понимают в экономике или думают, что что-то понимают в экономике, они были уверены, что вот-вот это все как бы рухнет, как в 98-м году, ну, то, что, или как хорошо, как в 14-15, да, после которых было десятилетие падения реальных доходов. Шок прошел. При этом правительство и Центральный банк, надо отдать должное, они делали все, что нужно. Даже немножко больше. Оказалось, что действительно вот тот вагон кокаина, который...
Ну, что значит? Ну, продолжите про вагон, теперь интересно же.
То увеличение бюджетных расходов, военных расходов, бюджетных расходов, которое произошло уже с конца 2022 года, иначе как вагоном кокаина, который посыпали всю экономику российскую, да, назвать сложно. Но драйв заканчивается уже. Вот, понимаете, действие кокаина, его становится все больше. Да, то есть, если посмотреть на бюджеты каждый последующий год, бюджет увеличивается и увеличивается, военные расходы растут, а выхлопы все меньше. Да, вот тут приход все короче.
Ну, Господи.
И да, ну вот так в экономике работает. То есть вот эта штука, она бюджетные траты, они очень сильно подсаживают экономику на дешевые деньги. И эта зависимость, от нее избавиться очень сложно. И сейчас мы видим, что правительство вынуждено занимать под несусветные проценты, что Центральный банк, несмотря на эти несусветные проценты, не может побороть инфляцию. И эта тенденция, она будет продолжаться исключительно за счет того, что вся мобилизационная экономика строится на том, что военная отрасль, военное производство, оно в приоритете. А если оно в приоритете, и оно никак не участвует в удовлетворении спроса, а только генерирует деньги, которые люди приносят, ну, все эти инженеры, все эти директора заводов, все эти слесари, все эти монтажники и люди, которые стоят у конвейера, они все ходят в магазин, получая деньги за то, что сгорает на территории Украины. Вот доля этих людей, она растет. На днях Эльвира Набиуллина выступала в Думе, и она предрекла перелом. Так вот, перелом действительно скоро наступит. И если раньше те люди, у которых резко росли доходы, ну, от того, что они работают на военном заводе, или от того, что они пошли воевать, вот их рост, рост их доходов опережал инфляцию, когда наступит перелом, он не будет догонять.
Да, естественно.
Да? Про всех остальных я уже не говорю, да, про тех, кто там вели уроки рисования, да, они продолжат вести уроки рисования за те же деньги. это вообще люди, которые обречены на резкое ухудшение своего благосостояния. Я говорю даже про тех, которые сейчас выигрывают от войны. Вот перелом наступит, когда они начнут постепенно проигрывать от войны. А это неизбежно, да, ну, потому что если вы производите танки, вы же на танке не будете огород спахивать.
Мне кажется, что некоторые так могут сделать. Но я тут хочу срочное возражение из любительского сектора. Когда началась эта ужасная война, война Путина с Украиной, я, как и многие люди, с жадностью внимал экспертам, которые говорили о том, что это не может продлиться долго, и в том числе экономическим экспертам, которые говорили, что вот не может это продлиться долго со всеми санкциями, со всем этим. Очень приятно вас слушать, вас вместе с Набиуллиной, что переломный момент на носу. А что, если как вот эти 1000 дней до этого, и опять ничего не случится, и так и будет все
существовать?
Может,
и не случится. Может, посмотреть Советский Союз. Там модель была очень похожа. Последние там, как минимум 10 лет все было чрезвычайно похоже. Даже больше 20, наверное. Нефтяные сверхдоходы, которые мы тратим на импорт болгарских овощных консервов, венгерских, там что у нас там было, венгерской мебели, польских яблок и всего прочего. Промышленность у нас работает на увеличение выплавки чугуна и стали, а из чугуна и стали мы делаем лучшие в мире танки, которых у нас больше всех на свете. Тогда, правда, еще танки продавались во всякие страны народной демократии,
и вот эти танки сейчас
которые строили социализм, да. Но был огромный резерв, и, соответственно. И смотрите, довольно долго тянулась эта вот вся бодяга, да, то есть при том, что страна становилась все более и более и более бедной. На излете Советского Союза это была крайне бедная страна, причем бедные были все, включая членов Политбюро, которые, в общем, по мировым меркам были люди весьма скромно обеспечены. Хотя им не нужно было думать о том, что... У них были государственные машины, дачи, шоферы, ну и все такое прочее. Основная масса населения к исходу крайне обедняла. Поэтому я и говорю, что все зависит от того, что вы считаете крахом. Вот если конец советского, там, 86-й год по нынешним меркам выглядит как абсолютная катастрофа, да? Ну ничего, жили люди.
Да. Да?
Поэтому вот эта экономическая недееспособность, она вовсе не означает политического взрыва или изменения политической системы. Более того, смотрите, какая неприятная штука для нас с вами происходит. Тут на днях Министерство труда и социальной защиты публиковало очередное исследование, в котором говорится о том, что доля людей старше 55 лет в Российской Федерации достигла 30% и поставила абсолютный рекорд. Ну, за все время существования страны. Да. Что это значит? Более того, война и все сопутствующие демографические процессы, включая бегство части молодых мужчин из страны, включая то, что происходит сейчас в миграционной политике, все это только усугубляет процесс старения населения. А процесс старения населения совсем не способствует никаким революциям. Да? Вот люди старше 55 лет редко склонны к тому, чтобы радикально что-то менять. Если мы эти 30% сопряжем с количеством детей, которые никак в избирательном процессе не участвуют, мы поймем, что примерно половина населения, она не в том возрасте, который любит перемены. Поэтому относительно политических изменений я бы не горячился, даже если экономически в стране все будет совсем плохо. Но надежда есть.
В Википедии есть подраздел «Отвлекающая война». Война, которая используется правительством какого-нибудь государства для укрепления собственных позиций ввиду внутренней нестабильности, значит, внешний отвлекающий фактор, идейное сплочение, ощущение сильного лидера, который защитит, спасет, поможет. В этом смысле, ну, я понимаю, что это изначально идиотская затея, но, может быть, Путин хотя бы здесь достиг какого-то успеха?
Ну, безусловно, достиг. И, собственно, главная задача обеспечить себе пожизненное правление, похоже, им выполнена. Да, потому что им... Может быть, они не рассчитывали на эту кампанию, и, скорее всего, не рассчитывали. Но у них в арсенале уже было несколько подобного рода кампаний. Вспомните войну в Грузии, которая продлилась совсем недолго, маленькая победоносная война, которая продемонстрировала... Ну, не до конца, конечно, продемонстрировал, потому что люди так и не поняли, что это было в России. Да? Зато Крым наш это была уже более подготовленная и более осмысленно проведенная молниеносная кампания. Да, я думаю, что они рассчитывали примерно на что-то похожее, с чуть большим, может быть, количеством жертв, но примерно, да, вот как... Но, смотрите, они наступили на советские грабли. У нас постоянно идут советские аналогии.
Да.
В Советском Союзе казалось, что мы возьмем дворец Амина, поменяем на нашего Бобрака Кармеля, кто там у них был. В общем, был такой Бобрак Кармель. Поменяем плохого правителя на хорошего, и все. И, ну, как, ну что, ну, такая спецоперация, быстренько, раз-раз. Да, они взяли, а тут появились какие-то непонятные баджахеды. Чего хотят, непонятно совершенно. И здесь та же самая история, да. Ну, смотрите, первым делом они же куда полетели в Киев, да. И, ну, правда, ничего не получилось. Но посыл был такой, что мы сейчас быстренько, раз-раз-раз. И если бы это произошло, это тоже было бы вполне таким вот консолидирующим, я думаю. Ну, вот Путин в очередной раз добился своего, да, смотрите, теперь вот. Но если посмотреть на причины того, почему приходится прибегать ко всему этому, то мы увидим, что все вот эти спецоперации, все вот эти вещи, они ложатся на те моменты, когда у страны исчерпаны потенциалы роста, когда она больше не может выдавать на гора экономическое чудо. 2008 год, кризис, помните, да?
Да.
2014 год, перед Сочинской Олимпиадой масса экономистов написали, что все, мы погружаемся в застой. Все, вот дальше у нас восстановительный рост после кризиса 2008 года состоялся, и дальше у нас нет источников роста. Дальше мы не можем повторять подвиги нулевых. И вот вам очень удачно маленькое... А тут еще недовольство, все эти несогласные на площади.
О, да, да, 12-11-12 год.
То есть, если ты не можешь обеспечить лояльность населения за счет повышения благосостояния, ну, давай консолидируем по-другому. Вот, поэтому давно уже надо четко разделять между тем, какие задачи стоят перед Путиным как правителем, и тем, какие интересы у страны. Это еще один повод не смешивать страну, Путина, нацию и их интересы. Да? Они совершенно по разные стороны иногда баррикад. Да? Потому что у Путина главная задача обеспечить себе лояльность населения, даже если эту лояльность приходится обеспечивать при помощи не жадностью, а страхом. Да? Ну, главные два мотиватора у человека – страх и жадность. Вот. Если ты не можешь удовлетворить жадность людей, ну, или их стремление к лучшей жизни. Значит, надо действовать при помощи страха. И вот, собственно, и в конце 20-х годов, когда стало очевидно, что коммунизм так же далек, как 10 лет назад, начали действовать при помощи страха.
Третий мотив, так сказать, этой войны из любительского сектора – это презентация России на международной арене. Мол, если бы сейчас... не стукнуть кулаком по столу, хотя все равно это смешно, конечно, сравнивать смерти людей и страшное разрушение со стучанием кулаком по столу. Если бы не сейчас вот Россия путинская не совершила бы эти решительные действия, окончательно был бы потерян весь международный авторитет, влияние, и будущее представляется исключительно минорным, а тут вот, мол, эта война помогла восстановить этот самый авторитет. Что вы по этому поводу скажете?
Ну, я скажу по этому поводу, что это абсолютная глупость, потому что в нулевые появилось понятие БРИК. Помните такое?
Да.
Которое авансом четырем странам с большим населением, богатыми ресурсами и на тот момент не очень сильной экономикой дало такой аванс и назначило их потенциальными экономическими лидерами середины 21 века. Вот все предпосылки были. И более того, я хочу сказать, что единственная из всех этих четырех стран, которая движется по направлению к этому экономическому лидерству, это Китай.
Да.
А Россия превратилась в страну-изгой. И говорить о каком-то авторитете на международной арене, когда твоя страна является страной-изгоем, и даже союзники опасаются вести с тобой дела, как бы не попасть под международные санкции, ну, это как-то совсем не аргумент, да, вот, это не намеренно, но так получилось, что по факту вся вот эта война, которая обеспечила лояльность внутри страны. Ну, те нелояльные, они назначены иностранными агентами, скоро лишатся имущества. Ну, а те, кто не назначен, еще
будут назначены.
Те будут назначены, да, до всех очередь дойдет, я думаю. Но на международной-то арене все наоборот произошло, да. Вот Путин превратил россиян в абсолютных крокодилов.
Да.
Сейчас немножко подуспокоилось, эмоции остыли, и уже в чай никто не плюет в ресторанах, да, если слышит русскую речь. Но поначалу отношение к людям с русскими паспортами было крайне негативным. Ну, и во многих местах остается. Поэтому, и это, что касается страны, России, ну да, она превратилась в абсолютно непредсказуемого игрока с ядерным оружием, который в любой момент может развязать ядерную войну. Я думаю, это, если следовать нынешним тенденциям в области законодательства на Западе, то количество исков по поводу того, что дети начали писаться по ночам к Путину из-за того, что они боятся ядерной войны, да, может просто зашкалить.
Ну, это вот как я проснулся буквально ночью с первой мыслью о том, что собака бегает по квартире исключительно потому, что Путин напал.
Да, наверное, вы просто накануне прочитали про новую ядерную доктрину, да, утвержденную, подписанную Путиным.
Вы не поверите, но нет, нет.
Даже
я умудрился так активно работать накануне, что я прочитал о доктрине уже утром после этого эпизода. У меня как бы кредит недоверия уже есть настолько
большой.
Значит,
собака прочитала.
Собака прочитала и пересказала мне, как смогла.
Вот этих иллюзий я бы как бы не питал. Мы всем показали, что мы показали. Я понимаю, там Вторая мировая война, когда там странам Запада приходилось выбирать из двух зол меньшее. Да? Ну, вот есть Гитлер, вот есть Сталин. Два крокодила, ну давай с одним объединимся против другого. Да и то, если уж на чистоту, то Сталин-то как раз поначалу сидел-то в одной лодке,
да,
с плохими парнями.
Да-да-да.
Если мы вспомним, что Вторая мировая война началась не в 41-м году, а в 39-м, то здесь все неизвестно еще, кто к кому присоединился на это. Но, тем не менее, да, в 45-м году американцы, французы во главе с Деголем, англичане были союзники. Недолго. И в той войне как бы тут вопросов не было. Сейчас, я думаю, что на поколение к россиянам будет примерно такое же отношение, как к немцам после Второй мировой войны, а оно было нехорошим даже в моем детстве, которое пришлось на время через 35-40 лет после окончания войны.
А это очень много, да.
И в моем детстве, да, тут, ну, у меня дедушки воевали, поэтому их отношение к немцам, к любым немцам, неважно, немецкие коммунисты не разбирались. Немцы – все. Это крокодилы. Это враги.
Уф, немцы еще проделали это так тоже в большую работу.
Еще была денацификация, да. и так далее. Да, вот то, что, чего Владимир Путин пытается добиться от украинцев, но боюсь, что придется россиянам через этот процесс пройти. Неприятный, надо сказать, процесс. Никита, я хотел сказать и пару весьма обнадеживающих.
Очень хорошо, спасибо. Я хотел как раз об этом просить.
Потому что я прекрасно помню, мы сейчас вот часто вспоминаем Советский Союз, да? Даже в 1989 году, когда мне было 19 лет, я был абсолютно убежден в том, что Советский Союз – это навсегда.
Вечен, да.
Что рано или поздно дело социализма победит. Я читал Стругацких, там они прекрасно расписывали
прогрессоров.
Прекрасное коммунистическое будущее наше, да. Вот. И это была светлая мечта. Не прошло и пары лет. Поэтому все это, вот эти колоссы на глиняных ногах, они рушатся очень быстро. Более того, признаки той деградации, которая была в Советском Союзе, а все 90-е экономисты активно пытались объяснить и найти, и нашли системные и структурные проблемы, которые привели к распаду Советского Союза. И сейчас они все налицо. А вот все эти структурные, системные проблемы, ну, за исключением того, что в Советском Союзе не было рынка, а сейчас рыночные отношения как-то худо-бедно есть, да. Но настолько идет стремительное движение в ту сторону и в разрушении институтов, да, прежде всего, института собственности. И, собственно, то, что происходит в Думе сейчас по поводу имущества иностранных агентов, лыка в строку, да, это еще один удар по институту собственности. Ну, государство захочет отобрать тебе деньги, ну, отберет. Вот, захочет банк взять, ну, возьмет банк. Захочет квартиру, возьмет квартиру. Меня это обнадеживает. никто не предполагал, а сейчас тоже настроение от того, что это не продлится долго, до того, что это навсегда, оно действительно поменялось. Но так же быстро оно развернется назад. Да? Мы все помним, во-первых, что ни один генеральный секретарь не живет вечно, даже Леонид Ильич. Мы помним, что рано или поздно власть вынуждена будет дать слабину. А если это произойдет, тут уже никакие демографические подвижки не спасут. Да? Люди старше 55 тоже пойдут активно участвовать в строительстве новой жизни. Ну, собственно, в 91-м году мы все это видели. Я думаю, что... И нас впереди ждет примерно та же самая история.
Хорошая финальная точка, но я не могу удержаться все равно от мысли о том, что сколько прошло времени с распада Советского Союза. Сейчас я должен быстро посчитать. 34 года?
33.
И вот вы буквально недавно вспоминали, что 35 лет спустя окончания Второй мировой немцев все так же воспринимали тяжело. А вот здесь 33 года Советского Союза не было, и вот он опять, получается, есть. Причем давно уже.
Это отдельная тема, и она довольно любопытная. И мне кажется, что здесь есть своеобразное объяснение. Путин же, у него нет идеологии никакой, да? Но, тем не менее, смотрите на то, что произошло и иногда происходит до сих пор в странах Восточной Европы. После либеральных правительств практически везде прошел откат.
Да.
Прошел откат, и они изжили вот это все, да? То есть конкурентная система политическая, она позволяет обжигаться на неприятных вещах. И после Советского Союза был там крен в крайний либерализм. Люди, которые придерживались обратной идеологии, помнили в идеалы, верили в идеалы коммунизма, продолжали верить, смогли развернуть ситуацию, воспользовавшись там экономическим кризисом, какими-то неприятными. У них тоже не получилось хорошо. И потом все это вошло в нормальное русло, да. И политическая конкуренция, она делает свое дело. Не всегда хорошо, правда, но делает. А в России все на Путине. И крайне либеральные реформы нулевых, да, которые написали Греф с Кудриным.
Да.
И строительство вертикали власти, политическая реформа, которая возвращает нас к имперской модели. С генерал-губернатором и всем прочим. И обратный разворот в сторону там... Ведь вспомните, Путин кем только не хотел быть. И энергетической сверхдержавой хотел быть. И самым технологическим лидером, который избавился от сырьевой зависимости, он хотел быть. Да? То есть вот Россия при одном и том же правителе, даже при одних и тех же правительствах, как это не смешно звучит, она проживала вот эти все...
И владычицы морской.
Да, и сейчас она свалилась вот, наверное... Это было бы возможно, и, ну, я напомню, Гитлер пришел к власти в результате свободных выборов, да, в свое время в Германии. Наверное, и здесь на выборах можно было бы выбрать такого же крокодила, даже хуже, чем Путин. Но он вот все легло на плечи одного человека, представляете?
Как раб на галерах.
Да-да, как вот уже все эти галеры... 12 лет прошло с 12-го года. Это тогда он обронил эту фразу, которая разошлась потом по многим плакатам на Сахарова и там где еще. Но вот до сих пор все еще никак он с этих галер не уйдет. И я надеюсь, что Господь освободит его рано или поздно с этих галер. Но это не значит, что наше время придет.
Да, придет время бесплатного борща. 1000 дней... Абсурдный, страшный, чудовищный, изматывающий вот этой вот войне. И...
За которой будет 10 тысяч дней абсолютного стыда и экономических, политических, моральных, этических и прочих последствий.
Людям-то что делать? Людям? Которые переживают. Вот 1000... Ну, вы дали, конечно, приятную надежду о том, что это может закончиться в любой момент.
Ну, смотрите, любая большая дорога в 1000 ли начинается с первого шага. И, ну что, во-первых, не думать о том, когда мы достигнем того или иного, но потихоньку делать что-то, что ослабило бы режим, что заставило бы кого-то задуматься о том, что Путин – это не наше все. А больше других рецептов-то и нет. Да?
Кстати, вот тут, Максим, если говорить о том, как вообще людям стоит пытаться хотя бы реагировать на происходящее, самое время посоветовать подкаст наших коллег Марьяны Тарачешниковой и Натальи Джанпаладовой «Человек имеет право». Мои славные коллеги, с которыми мы много лет проработали вместе как судебные корреспонденты. И вот они как раз разбирают, в отличие от нас с вами, Максим, людей, которые в основном рефлексируют и философствуют по поводу того, что происходит, они разбирают настоящие случаи того, чем оборачиваются, например, примеры протеста внутри России прямо сейчас. Что ждет людей, что можно сделать, чего делать не стоит. Наши коллеги обсуждают с разными экспертами и друг с другом. Так что порекомендуем вот здесь нашим слушателям обратить свое внимание на подкаст наших коллег «Человек имеет право». И дожить.
Да, главное дожить.
Пожелаем нам, чтобы мы дожили.
Дожили.
Или
дожили. Дожили, мы и так уже дожили.
Дожили-то, да, да, да.
Пожелаем, чтобы мы дожили.
Ну что ж, это был подкаст «Дожили» с Максимом Блантом.
И Никитой Щербаковым.
До новых встреч.
Студия подкастов «Радио Свобода».